Записки верующего. Владимир Марцинковский. Слушайте продолжение, восьмую программу. Улицы Москвы были обклеены афишей о лекции Луначарского, народного комиссара просвещения, на тему «Почему не надо верить в Бога?». Я пошел на эту лекцию. Она была в большом зале Политехнического музея, близ Лубянки. Народу было полно. Многие не попали в аудиторию. Я пробился кое-как. Говорил он, что никому не запрещается верить во что угодно, но мыслящему человеку верить в Бога нельзя. Рассказал главные этапы истории религии: анимизм, фетишизм и так далее. Говорил очень уверенно. Мы являемся авангардом человеческой мысли. Пересыпал речь остротами. Говорил литературно, отчетливо, по временам сильно возбуждаясь, как бы гипнотизируя. Отвергая Бога, он в то же время звал к светлому будущему, когда люди создадут, по его словам, братство богов в природе. Я не мог молчать. Достал из кармана бумажку и написал: «Прошу слова». Марцинковский. Дали слово. Выхожу. Ощущая напряженную тишину, я постарался использовать краткое время, чтобы как можно яснее высказаться в защиту веры. Граждане, все, что утверждал лектор Луначарский относительно разума и науки, будто они не позволяют верить в Бога, совершенно неверно. Лектор называет религию буржуазной верой, а я утверждаю, что проповедуемый им материализм есть буржуазная, мещанская вера. Для нее то лишь действительно, что для тела чувствительно. Языческие суеверия действительно разуму противоречат, в то время как величайшие ученые были верующими во Христа. Христос сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Выбирайте же, кому верить, Христу или современным учителям. Сама наша жизнь, полная страдания, свидетельствует против безбожия. Без Бога мы не можем говорить и созидать. Мы не можем творить. Мы можем только разрушать. Мы погибаем без веры. И этим подтверждаются слова Христа: «Без Меня не можете делать ничего». Раздались оглушительные долгие аплодисменты. Луначарский, выждав тишину, сказал: «О христианстве я не сказал, потому что оно как раз более всего противоречит разуму. Я предлагаю устроить публичный диспут. Пусть против меня говорят 1,5 часа, а я ограничусь 40 минутами и отвечу на возражения оппонентов». Когда Луначарский кончил, я подошел к нему: «Анатолий Васильевич, когда же мы с вами устроим этот диспут, который вы предлагаете?» «Насчет этого обратитесь к моему устроителю», — сказал он, указывая на господина кавказского типа. Последний записал мой адрес и сказал, что сообщит мне о времени диспута, предлагая пригласить еще ряд профессоров, лекторов и так далее. Через некоторое время на улицах Москвы опять появился плакат о лекции Луначарского. Все на ту же тему: «Почему не надо верить в Бога?». Были приведены имена оппонентов, и меня удивило отсутствие моего имени. Я пришел заранее в зал Политехнического музея. «Мы хотели вас пригласить», — сказал мне устроитель лекции, «но мы не могли найти вашего адреса». «Ну, в таком случае запишите меня сейчас в список оппонентов». В лекторской комнате я встретился с Вячеславом Ивановым и раввином Мазе, которые были в числе оппонентов. Луначарский долго не появлялся. Прошел уже час после объявленного времени. Но вот он прибыл в автомобиле, снял шубу и прошел прямо на эстраду. Мы вышли за ним. Я стал перед столом лицом к публике, недалеко от лектора. Перед нами кипела переполненная большая аудитория Политехнического музея. Было опять не менее 3000 народу. По адресу Луначарского послышались замечания ввиду его опоздания. «Дела государственной важности задержали меня как народного комиссара», — сказал он в свое оправдание. Затем он сжато изложил суть своей лекции, уже ранее писанной. После него стали говорить оппоненты. Мазе, главный еврейский раввин, известный своей ученостью, а также Вячеслав Иванов, поэт-философ, священник Калиновский, Гусев, секретарь Толстого, и Булгаков, тоже секретарь Толстого, последним говорил я. Речь Мазе послужила хорошим началом. Он взял сразу хороший, добродушный тон. Подобно апостолу Павлу, я могу сказать о себе. Я еврей, сын еврея. И далее он изложил глубокие основания веры в личного Бога на основании Библии и философской науки. Вячеслав Иванов, держа в руках свою бархатную шапку, говорил изящным, утонченным философским языком, к сожалению, не всем понятным в этой пестрой аудитории, где присутствовало много красноармейцев. Он подчеркивал относительность всех вещей, понятий и воззрений и утверждал, что именно вера в Бога дает нам твердые, незыблемые, абсолютные опоры для мысли и жизни, приводил глубокие толкования к молитве Господней «Отче наш». Священник Калиновский напомнил изречение мудрецов древности в защиту веры в Бога. Последователи Льва Толстого противопоставляли материализму веру в духовное начало и его центральную сущность – Бога. Я в основных чертах изложил свою лекцию «Почему надо верить в Бога». Особенно подробно я остановился на христианском понятии Бога и на Христе как совершенном воплощении Бога, на божественной любви, выраженной в Голгофской жертве. Слова оппонентов перебивались громкими аплодисментами. Пока говорили первые ораторы, я читал записки, поступавшие из публики. Одна была полна упреков по адресу атеистической проповеди Луначарского. «Я пришла сюда с разбитой душой и ухожу еще более разбитая». Подпись. Работница, портниха. Я подал эту записку сидевшему рядом Луначарскому. Он прочитал и отбросил записку с жестом нетерпения. Вскоре Вячеслав Иванов устроил свой диспут с Луначарским на тему «Религия будущего». Я опять записался в число оппонентов. Вячеслав Иванов доказывал, что религия будущего есть христианство, которого мы почти не знаем и не исповедуем. Передавали, что на последующих диспутах Луначарский говорил о религии более уважительно. В одной из своих лекций на тему «Христос» он уже призывал рабочий класс с уважением относиться к личности Христа, назвав его одним из первых основателей социализма. Выдающимся проповедником атеизма был в то время Пассе, талантливый лектор, который, к сожалению, изменил свою прежнюю позицию. Раньше он говорил в пользу веры. Наряду с интеллигентными и вдумчивыми ораторами выступали иногда люди, натаскавшиеся в данном вопросе по брошюрам. Помню выступление одного такого вульгарного агитатора, поистине неприятного типа. Он политично назвал свою лекцию так, что можно было предполагать положительное содержание в лекции, что-то вроде «Почему мы верим в Бога?». Это было в Политехническом музее. Пришло довольно много народа. Лектор говорил о Боге цинично, развязно, похлопывая себя по животу. Он высмеивал библейское повествование о сотворении мира и тому подобное. «От скуки Творец создал мир», — говорил он и так далее. В зале царила подавленная атмосфера. У меня было такое впечатление, что вот русскую душу грабят среди бела дня. Пришли мы вдвоем с одним моим верующим другом. Когда была объявлена беседа, мы, внутренне помолясь, решили выступить. Мой друг, высокий, рослый, молодой человек в полушубке, взошел на эстраду и сказал: «Все это — позорная ложь. Мы на основании Слова Божия, разума и жизни веруем в Бога и Господа нашего, Иисуса Христа». Зал как бы проснулся от тяжелого сна и загремел аплодисментами. Я также сказал кратко, что наука не противоречит религии, что лекция основана на незнании и рассчитана на невежество. Ученые, творившие науку, глубоко верили в Бога. Бог — это основа нашей жизни. Христос распятый, воскресший и паки грядущий достоин всецелой веры. Верьте Христу, а не человеческим вымыслам. Целью нашей было не вступать в полемику, а дать свидетельство, ясность и определенность. Исповедание всегда действует на толпу неотразимо, тем более тогда, когда вера не пользуется защитой сильных мира сего, и вы рискуете собой. Один проповедник назвал это «стрелять самим собой». Весной 1920 года мной был прочитан цикл лекций по вопросам этики и религии в студенческой столовой на Малой Бронной улице. Одна из них была на тему «Наука и религия». Перед началом этой лекции подошла ко мне знакомая дама и сказала: «Имейте в виду, что здесь находится тот самый чекист, который засадил в тюрьму профессора Кузнецова». Приблизительно в третьем ряду сидел человек с гладко выбритым, полным лицом и, ухмыляясь, что-то записывал. Через некоторое время мои лекции в студенческой столовой были прекращены, так как против них восстала так называемая местная коммунистическая тройка. Мы решили найти зал в высшей школе, пошли с этой целью к одному из членов совнаркома, Бонч-Бруевичу, на что он нам ответил: «Религиозных лекций в высшей школе мы разрешить не можем». К этому времени, то есть к периоду 1919-20 годов, относится мой усиленный интерес к вопросу о возрождении православной церкви. Были разоблачены многие неправды официального христианства, и народ стал массами уходить из церкви. Духовенство редко решалось поднять голос в защиту Евангелия перед лицом воинствующего атеизма. Я много размышлял в то время о причинах такого упадка церковной жизни и сосредоточился на вопросе об условиях вступления в церковь, о возрождении отдельной личности, на вопросе о крещении. Ходил заниматься в лучшее тогда книгохранилище и в епархиальном доме, куда по распоряжению властей были снесены книги религиозного содержания. Там же происходил и церковный собор в 1917 году. Здесь я изучал вопрос по первоисточникам древнего периода, по творениям отцов церкви. В это время в Москве был голод. Приходилось, например, брать в качестве завтрака маленькую коробочку с конопляным семенем, оставшимся от моей канарейки, которая погибла от холода в квартире. К тому же библиотека не отапливалась. Я приходил в валенках и занимался с разрешения библиотекаря на площадке лестницы, где было немного теплее, благодаря близости жилых помещений. В квартире у нас также сильно ухудшились условия. Пришлось всей семьей, то есть четырем человекам, жить в одной комнате. Спал я две зимы на столе. Центральное отопление не действовало. Выстроили маленькую кирпичную печку, которая благодаря отсутствию специальных дымоходов сильно дымила. Моя младшая сестра, занимавшаяся нашим хозяйством, стала болеть глазами от дыма и однажды была найдена лежащей без чувств под густой завесой дыма. Голод усиливался. Не было хлеба. Ели мороженый, почерневший, осклизлый картофель и рожь, которую сами мололи в кофемолке. Сестра иногда отказывалась от своей доли ради нас, уходивших из дому на работу. Однажды, по прочтении одной лекции Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, я получил разрешение подобрать на огородах академии оставшиеся овощи. Я копал в земле, отыскивая морковь, репу, отброшенную капусту, и так набрал около пуда. На другой день ударил мороз, и я от напряжения и усталости простудился, так что пришлось пролежать неделю на своем столе. Все же Бог удивительно хранил. Мы были слабы, но не болели. За отсутствием трамвая по десятку верст делали в день. Настроение было бодрое. По вечерам мы всей семьей, в дополнение ужина, пели духовные песнопения, православные и евангельские. Сестра выходила на базар продавать вещи. Ее муж возил их в деревню для обмена на продукты. Я после лекции где-либо в провинции получал неожиданный драгоценный дар — большой каравай черного ржаного хлеба. Одежда износилась, сапоги иногда надевали по очереди. И в этом явилась помощь с неожиданной стороны. В учреждение, где служил Шурин, поступила одна пара ботинок с деревянными подошвами. В результате лотереи он их и выиграл. Ко мне в это время пришла одна студентка, которая раньше слушала мои лекции, а теперь работала в области коммунистического просвещения на кожевенной фабрике. Она пришла ко мне с приглашением читать для рабочих лекции по литературе идеалистического содержания. «Этот постоянный материализм скучен и односторонен в смысле развития», — говорила она. Я согласился. И так как лекторам выдавалась помощь натурой, я получил от кожевенного отдела по ордеру новые русские сапоги. К сожалению, я не дождался возможности отработать эти сапоги. Знакомая была в это время из Москвы переведена на Урал. Ее заместитель сказал мне так: «Мы, товарищ, пригласим вас, когда отыщем для вас опытного оппонента, иначе ваши лекции послужат к разложению сырых рабочих масс. Мы вам сообщим». Я наведывался, но безрезультатно. Итак, как уже сказано, я работал над церковным вопросом. В конце 1919 года составленный мной доклад был прочитан в присутствии многих верующих друзей, нескольких священников. Основная идея доклада была та, что мы должны вернуться в церковной практике к крещению взрослых, к крещению по вере. Сознательная вера, обращение, возрождение должны предшествовать этому священному акту, обещание Богу доброй совести. Так написано в Слове Божьем. Так поступали апостолы. Еще в IV столетии такие отцы церкви, как Василий Великий, Григорий Богослав и Иоанн Златоуст, хотя они были детьми христиан и даже духовных лиц, как Григорий Богослов, они были крещены после 20 лет. Тоже подтверждает современный крещальный чин православной церкви. Хотя он не совершается как должно, священник задает крещаемому вопросы. Отрицаешься ли сатаны? Сосчитался ли Христу? А отвечает на них вместо крещаемого крестный отец, который часто это делает полусознательно или даже без всякой веры. Отсюда множество формальных и мертвых членов церкви. Отсюда и массовое отпадение церкви в период революции. Словом, мы должны вернуться к простому и ясному завету воскресшего Господа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Затем я пошел с согласия нашей группы с этим докладом к патриарху. Он был тогда под домашним арестом. Нужно было в приемной записывать в особой книге для посетителей сведения о цели прихода. Я сообщил, что пришел от группы православных мирян с докладной запиской по вопросу об обновлении православной церкви. Секретарь повел меня наверх. Мы прошли большую залу с пальмами и художественными картинами в больших золотых рамах. Патриарх сидел в малом зале. На нем была лиловая риза с панагией и белая патриаршая шапка с крестом. «Ну, реформаторы!» — начал он отечески благодушным тоном. «Записку вашу я прочитал». «Да, но если бы я и был с вами согласен, ну что же я один могу сделать? Это подлежит власти собора». Затем патриарх привел в пользу крещения младенцев примеры целых домов, о крещении которых сообщается в Деяниях апостолов. «Но ведь детей могло там и не быть», — сказал я. «Ваше святейшество, мое личное затруднение заключается в том, что я на основании Слова Божия признаю себя некрещенным, а в то же время я не имею желания выступать из православной церкви. Могу ли я быть крещаем по вере и в православной церкви?» «Ну, нет. Церковь признает только единое крещение». «Ваше святейшество, как же мне быть? До сих пор я ни от кого не слышал доводов и Слова Божия против своих выводов». «Ну, идите к анабаптистам, они вас и окрестят», — сказал патриарх полушутя. «Ну и работайте далее, и готовьте материал для собора», — сказал патриарх, возвращаясь к моей записке о крещении. Вы слушали 8-ю программу чтения книги Владимира Марцинковского «Записки верующего».